Да и нет уверенности в том, что за забором завода меня не встретит кто-то, кто захочет забрать себе мои кровные. Я отдавать не собираюсь, но ведь не двужильный и не мастер-рукопашник. Учись, бросил я своему напарнику, сдувая стружку с только что выведенной блестящей фаски. Что отвлекся? А ну вернулся к станку! Ульян действительно уже отошел к стене. Он деловито оперся о нее плечом и локтем, вальяжно скрестив ноги, и с ленивым превосходством наблюдал за тем, как я глотаю пыль. «А ты мне не указ!» – процедил он, презрительно скривив тонкие губы. «И вовсе я тут старший ученик».
«Мастеровой ушел, значит, то я тебе указывать буду».
«Эк, ты заговорил».
«А то! Не понял моего сарказма, малец».
Меня даже на мгновение отрыв взяла.
«Я, конечно, знал, что люди в целом двуличные существа, а у некоторых так из десяток личин под кожей прячется. Но ведь этот тщедушный только что, буквально минуты назад, смотрел на меня умоляющими, испуганными глазами. Даже тяжелую кулису перехватывал так, чтобы большую часть веса взять на себя, лишь бы я продолжал работать с ним рядом. Но стоило только деду Матвею закрыть глаза и захрапеть, как вся покорность испарилась, словно капля воды на раскаленной печи.
Вылезла прежняя подзаборная спесь. «Одной хитростью да ленью мастеровым никогда не станешь». Спокойным монотонным голосом принялся я пояснять малолетнему идиоту за жизнь.
«Матвей Ильич тоже не всегда таким пузатым барином был, я думаю.
Посмотри-ка на руки его». Они натруженные, в шрамах да мозолях.
«А ты бы не тявкал, кабы сдох». Ульян, как видно, окончательно расслабился.
Он даже не дернулся с места обратно к станку. А ведь работа только начата. Мало того, этот наглец, не отрывая от меня вызывающего взгляда, потянул к себе чистый деревянный ящик. Тот самый, который я с таким трудом нашел в углу. Очистил и приготовил, чтобы хранить инструменты в порядке. Пусть не сразу, но я соберу свой набор. Ульян же явно собирался пристроить на это в будущем священное вместилище инструмента свой зад. Терпение мое лопнуло, так что даже слышен был, кажется, некий треск. Я сделал несколько плавных, скользящих движений корпусом, делая вид, будто собираюсь просто обойти массивный станок по дуге в сторону Ульяна.
Шаг второй. Пацан даже не успел моргнуть, как я уже стоял вплотную к нему. Ух! Резко на выдохе я зарядил короткий, жесткий хук кулаком прямо ему в солнышко. Не в полную силу, конечно. Так, ради острастки. Чтобы сбить хвостуну дыхание и выветрить дурь из головы. Мальчишка коротко охнул, мгновенно согнулся пополам, хватая ртом прокопченный воздух цеха, и отшатнулся от моего ящика.
А я стоял над ним с абсолютно непроницаемым лицом, хотя внутри неприятно дернулась совесть.
А еще и плечо заломило, теперь попробуй-ка за следующую деталь возьмись. Пусть я и расходился, пусть мышцы от работы в момент прогрелись и перестали так ушатски ныть. Однако я бы не назвал себя целеньким и здоровеньким. Да и сбитые костяшки еще со вчера не зажили. И новый удар отозвался острой, пульсирующей болью.
Но теперь нельзя показать, что мне больно, что у меня есть слабое место. Я лишь холодно смотрел сверху вниз на наглого щенка, а вернее на его макушку. Ведь он пока еще и распрямиться не мог.
«Слушай меня внимательно», — процедил я, наклонившись к самому его уху, чтобы мой голос не перекрыл для всех гул паровых машин. Но вот по нему ударил прямо в цель.
Это я еще спускаю с рук Матвею то, что он лается на меня, что цепной пес.
Он и годами старше, и мастеровым тут поставлен не зря. А ты голь подзаборная. С уважением ко мне будешь относиться, понял?
Я тебя не трогаю, и ты меня не трогаешь. Но заруби себе на носу.
Больше я тебе ни в чем не помогаю, пальцем не пошевелю. Разве что ты прилюдно, при всем честном обществе, в ноги мне поклонишься. И попросишь об этом так, чтобы каждый в цеху услышал. Уразумел, Улька.
Мальчишка, все еще сутулясь и держась за ушибленный живот, поднял на меня округлившиеся глаза.
В них плескался неподдельный шок, смешанный с животным страхом.
Ты же не был таким. Просипел он, глотая спертый, пропитанный металлической пылью воздух. Да тебя ж напугать было. Я не стал вступать в дискуссии. Мой взгляд стал тяжелым и холодным, как чугунная станина позади нас.
Ты меня.
Понял? Отчеканил я ледяным тоном. Ульян сглотнул вставший в горле ком и часто-часто почти судорожно закивал головой.
Понял. Еще как понял.
Я отступил на шаг. На самом деле внутри скребли кошки. Ну вот что это получается? Я, старик, умудренный сединами и проживший целую жизнь, только что ударил мальчонку.
Пусть он сорванец, хулиган. Пусть огрызается и ведет себя как маленький шакал, но ведь это не по чести. Не по силам. Нельзя применять силу к тому, кто слабее. Этого волчонка бы пригладить по шерсти, подкормить, да.
Но тут же суровая реальность подправила мне мысли.
А слабее ли? Я скосил взгляд на свои руки, на свой впалый живот под грубой холстиной. Я выгляжу еще худее его. Замордованный, насквозь прокопченный, чумазый доходяга.
Обувка моя и вовсе рванье, готовая развалиться прямо на ходу. Так чего тут смущаться и играть в благородство? В этой волчьей стае нужно принимать те правила игры и те физические данные, которыми я сейчас обладаю.
Иначе просто сожрут.
Глава 9. Калуга. Главная паровозная мастерская. 7 мая. 1887 года.
«Идуть!» – пронзительный срывающийся крик вдруг разорвал монотонный гул цеха. В проходе между тяжелыми машинами промелькнула фигура. В цех вихрем влетел еще один пацан, хотя по местным меркам его, пожалуй, можно было назвать уже молодым мужчиной лет 18. Жилистый и всклокоченный.
Он выкрикнул это единственное слово на бегу,
и тут же, не сбавляя скорости, помчался куда-то дальше, поднимая башмаками облачко серой пыли. Бегунок, посланный предупредить работяг, кто именно идет, догадаться было несложно. Бегунок промчался между станками и исчез в соседнем пролете. Цех мгновенно преобразился. Кто сидел, вскочил. Кто курил, сунул самокрутку за ухо. Кто ленился, схватился за инструмент с таким видом, будто всю смену бился за казенное дело до последней жилы. Матвей тоже изменился на глазах. Мгновенно, словно вышколенный солдат при команде «Тревога». Только секунду назад вольготно храпевший дед Матвей подхватился со своих ящиков. Куда делись его сонливость и старческая грузность? Он подлетел к станку с такой юношеской прытью, что я едва не раскрыл рот. Схватив инструмент, он с остервенением натянул еще один кожаный ремень привода. Крякнул для пущей убедительности и принял позу человека, работающего на пределе человеческих возможностей. Мышцы напряжены, брови сдвинуты. Ну, чистый мученик труда. Спохватился и Улька. Напрочь забыв о всей ругани и угрозах старшего, он коршуном метнулся к Матвею Ильичу. Встав рядом, пацан нахмурил брови до самой переносицы и стал с предельной сосредоточенностью всматриваться в пустоту, всем своим видом показывая, как усердно он помогает наставнику в его кипучем ничего не делании. «Два сапога пара», — едва слышно пробурчал я, наблюдая за этим убогим театром.
«Сюда иди,
иначе худо будет от господ начальствующих», — злобно не поворачивая головы прорычал Матвей Ильич. «Как скажете, наставник», — ответил я. Я молча подошел.
«Мало ли, может, это такой важнейший местный ритуал — стоять ровным строем рядом со своим наставником, создавая массовку для демонстрации его невероятного трудолюбия». Встал позади них, напустив на лицо выражение крайней озабоченности процессом.
«Странно, а ведь еще рано. Часов здесь нет, но я полагал, что до отбоя еще долго».
Начальство решило нагрянуть внезапно. Наконец, в конце пролета замаячили две фигуры.
Я приготовился получать свои лавры.
Как-никак, но с браком справился. Еще и почти что. Реанимировал станок, что у них под списание был. Да по недоразумению или недоработке. Еще оставался в цеху. Может, получу и свой инструмент? И станок. Теперь только дождаться, когда они поравняются с нашей живописной группой. Рудольф Карлович вышагивал важно, заложив руки за спину, а рядом, чуть приотстав, семенил пухлыми ножками Эраст Никитич.
Их чистые сюртуки выглядели здесь, среди грязи и лязга. Совершенно инородно.
«Что сделал?» — спрашивал Циммерману одного мастера.
Конечно же, тот находил, что ответить. И вправду же что-то делал. И вот так они медленно продвигались от станка к станку.
Скоро наступила и наша очередь отчитываться.
«Ну, что тут у вас?»
Бросил Рудольф Карлович, останавливаясь возле нашего пятачка и обводя всю троицу тяжелым начальственным взглядом.
Матвей согнулся в подобострастном полупоклоне так быстро, что я даже удивился. Неужели в таком возрасте позвоночник еще способен на подобную гибкость? «Все, как вы и повелели, Рудольф Карлович», — заговорил он густо, сладко, будто мед из бочонка лил.
«Брак исправлен».
До единой почти детали. Работали спины и не разгибали.
«Ученики при мне, дело под моим глазом шло».
Я молчал.
«Пока».
«Покажите», коротко сказал Рудольф Карлович. Матвей уверенно шагнул к разложенным кулисам.
Слишком уверенно.
Он схватил ближайший сухарь, сунул его в первую попавшуюся кулису и толкнул.
Сухарь прошел ладонь, скрипнул и встал.
На лице Матвея на миг появилась пустота.
Такая бывает у человека, который уже выпрыгнул с крыши и только в полете вспомнил, что крыльев у него нет.
«Стружка попала», — пробормотал он. «Сейчас, не стружка», — сказал я. Рудольф Карлович медленно повернул голову ко мне.
И раз Никитич сразу дернулся, как собака, услышавшая щелчок кнута.
«Молчать», — рявкнул он.
«Когда старшие говорят: «Погоди, Эраст!» — сухо бросил Циммерман, не сводя с меня глаз.
«Что ты сказал?» Я шагнул ближе и показал на метки. «У этой кулисы одна черта».
«А у сухаря две».
«Это не ее пара».
Рудольф Карлович нахмурился.
«Что за черты?»
«Парная подгонка.
Каждая кулиса пригнана к своему сухарю. Если перемешать, снова получите закус». Матвей медленно повернулся ко мне. Взгляд у него был такой, что будь он фрезой, снял бы с меня стружку до кости. «Мальчишка бредит», — прохрипел он.
«Железо одно. Все одно.
Железо разное», — сказал я.
«Потому и брак пошел».
В цеху стало тише. Люди вроде бы продолжали работать. Но я видел, как у ближайших мастеровых замедлились руки.
«Слушали.
Я взял сухарь с одной чертой, вложил его в кулису с одной чертой и мягко провел по дуге.
Он прошел ровно, без рывка, до самого упора. Потом обратно. Тоже чисто.
Вот первая пара», — сказал я.
«Потом взял кулису с двумя чертами. Сухарь с двумя. Провел. Ход чистый.
Вторая.
Третья.
Четвертая.
Пятая».
Рудольф Карлович уже не кривил губы. Он смотрел внимательно. Не на Матвея. На детали.
Эраст Никитич потел все сильнее.
«Только одна пара у нас еще не доведена», — сказал я.
«Матвей Ильич как раз хотел показать, как это делается».
«Дед!» — чуть не поперхнулся воздухом.
«Чего ты мелешь, щенок?
Работа ведь под вашим глазом шла», — спокойно сказал я. «Вы и покажете». Рудольф Карлович медленно перевел взгляд на Матвея.
«Покажи».
Вот тут дед понял, что ловушка захлопнулась.
Он взял недоведенную кулису.
Взял сухарь.
Сухарь вошел в паз и встал там, где я его и оставил.
Матвей схватил вороток, вставил подпиленную фрезу, подвел ее к дуге и замер.
Вчера он видел результат. Сегодня видел готовые пары.
Но самого хода он не понял. Не понял, где именно начинается ступенька.
Не понял, сколько можно снять. Не понял, где нужно остановиться. биться, чтобы не сломать ослабленную фрезу и не завалить кромку паза.
«Ну?»
— тихо спросил Рудольф Карлович. Матвей кашлянул. «Свет худой, Рудольф Карлович. Тут бы лампу ближе. Свет вчера был такой же», — сказал я. Эраст взорвался.
«Да как ты смеешь, паршивец? Перед господином инспектором мастеру перечить!»
Рудольф Карлович не сразу поддержал его. Сначала он смотрел на кулису, на фрезу, на руки Матвея. Считал, понимал. Его лицо темнело, но не от глупости, от того, что правда происходила при всех. А правда при свидетелях всегда неудобнее лжи в кабинете. «Сделай», — приказал он Матвею. Матвей попробовал. Подвел фрезу, нажал, провернул вороток. «Снял слишком рано». Сухарь снова закусила. Он попробовал второй раз. Уже сильнее. Фреза скрипнула нехорошо, опасно. Я невольно напрягся. «Еще чуть-чуть, и он ее сломает». «Остановитесь», — сказал я. «Молчать», — гаркнул Раст. «Сломает фрезу», — добавил я. «И кулису добьет». Матвей отдернул руку, будто фреза его укусила. Циммерман подошел ближе. И пальцем провел по пазу, потом посмотрел на меня. «Ты знаешь, как довести?»
«Знаю».
«Сделай». Матвей побагровел. Эраст Никитич открыл рот, но Рудольф Карлович даже не взглянул на него.
Я взял вороток,
подвел фрезу к нужному месту, остановился. Чуть изменил угол, снял короткую стружку. Потом еще одну. Вытер паз, вставил сухарь. Тот прошел мягко, как и должен был. «Вот теперь доведена», — сказал я. В цеху повисла тяжелая тишина. Даже ремни под потолком будто шлепали тише. А Рудольф Карлович медленно выпрямился. «Значит, работа твоя». Я мог бы промолчать. Мог бы сделать вид, что не понял вопроса. Мог бы отступить, чтобы не злить людей, от которых зависел мой хлеб. Но я уже понял здешний закон. «Если промолчишь один раз, потом у тебя украдут не только работу. Украдут место, деньги, имя. А затем и право дышать без разрешения».
«Работа сделана мной и Ульяном», — сказал я.
«Под моим присмотром. Матвей Ильич спал.